Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для, как вы понимаете, вопросов атеиста, то есть, если вы атеист, добро пожаловать, всегда очень рады вас видеть, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, который вас затрудняет, на который вы не находите ответа, опять-таки, добро пожаловать. Мы всегда рады вопросам. Всегда очень рады. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать мне их напрямую. Можно присылать мне их напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. Сергей там последняя буква, как русская «у». Или их можно оставлять в наших трансляциях, в социальных сетях, в комментариях. Добро пожаловать. Я также хочу поблагодарить вот всех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы существуем, мы продолжаем нашу работу, мы продолжаем вещать благодаря тем нашим слушателям, которые нас поддерживают, посылают нам свои 100, 200, там, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа или Сергей Худиев Радио Теос. И первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. Итак, ждем ваших вопросов, ждем ваших комментариев. Так, ага, вот у нас есть уже. Так. Вы говорите, что без Бога нет смысла. А в чем смысл Бога? В нем самом. Бог есть Святая Троица, есть Отец, Сын и Святой Дух, и Бог вечно пребывает в полноте любви, в полноте общения. Он обладает всем в себе, он полностью самодостаточен, то есть его смысл бытия в нем самом. Отец, Сын и Святой Дух, они пребывают в полной и совершенной любви. Смысл бытия всего остального в Боге, все им и для него создано. Вот, мы созданы с определенной целью. Эта цель состоит в том, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Бог, будучи полон радости, полон любви, полон жизни, он этим хочет поделиться, он хочет приобщить нас к своей вечной и блаженной жизни. Бог очень-очень счастлив, он блажен, если использовать такое церковное слово, и он хочет этим своим блаженством поделиться с другими. И Бог создает ангелов, Бог создает людей, Бог создает весь мир – для того, чтобы мы познали его, возрадовались ему вовеки. Для того, чтобы мы были полностью, абсолютно, бесконечно счастливы всю оставшуюся вечность. И вот в этом смысл нашего существования. Смысл существования Бога в нем самом. Он не получает смысл своего бытия откуда-то. У нас смысл нашего бытия вне нас самих. Мы его из себя не производим. Но Бог обладает таким смыслом сам в себе. Читал рассказ человека, который ушел от веры, он признал, что все его духовные переживания были на самом деле чистой психологией, которую можно объяснить на уровне гормонов и тому подобного. Что бы вы сказали на это? Не могут ли ваши переживания оказаться тем же самым? Могут. Другое дело, что, понимаете, какое дело, христианская вера, она не стоит на наших переживаниях. Даже если я удостоверюсь завтра, что весь мой опыт, все мои переживания – это вот что-то такое чисто психологическое, что-то, что не имеет опоры в духовной реальности. Что же, от этого Христос не воскрес. Наша вера – это вера в свидетельство апостолов, что Христос воскрес из мертвых. Какие-то психологические мотивы, моменты, они могут быть, и в церковной традиции есть такое важное понятие, как прелесть. В православной аскетической традиции есть такое понятие прелести, от слова «прелещаться», от слова «обманываться», когда человек принимает за какие-то духовные откровения, на самом деле, либо под свои фантазии, либо, хуже того, внушение каких-то падших духов. То есть духовный опыт может быть ложным сколько угодно. Он может быть нафантазированным, он может быть, значит, внушенным падшими духами. У духовного опыта должны быть определенные критерии. Это прежде всего, как он меняет жизнь человека. Вот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, милосердие, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть дух, они проявляются в изменении характера. Они проявляются в усердии к соблюдению заповедей. То есть вот духовный опыт – это не то, что… Это, знаете, не какие-то… Его критерии не какие-то особенные переживания. Они могут быть, это нормально… Но критерий подлинности духовного опыта – это его плоды, как духовный опыт меняет жизнь человека. И вот могут ли у человека быть переживания такого духовного характера, которые потом оказались сложными? Да сколько угодно. Сколько угодно. В православии особенно подчеркивается, что вот поиск самих по себе переживаний, это, ну, не очень хорошо. Не надо на этом сосредотачиваться. Надо сосредотачиваться на тщательном соблюдении заповедей Божьих. Потому что, ну, человек может нафантазировать, человек может себя накрутить. Это бывает. Поэтому, если вдруг оказывается, что какие-то переживания были неподлинными, или человек так считает, ну, может быть и неподлинными, как бы это опровергало христианскую веру. Наша вера не стоит на наших эмоциях, не стоит на наших переживаниях. Мы испытываем и оцениваем наши переживания, исходя из нашей веры, не наоборот. Зачем нужно покаяние? Почему Богу обязательно нужно, чтобы перед Ним унижались? Почему Бог не может принять человека с высоко поднятой головы? Ну, покаяние, оно же не имеет отношения к вообще… к играм в то, кто будет унижаться. Понимаете, вот когда между людьми конфликт, и люди пытаются выяснить, кто из них альфа-самец, кто из них главнее. Вот в этом конфликте относительно бескровный способ – это когда одна из сторон начинает извиняться. И вот в контексте… конфликта между людьми в контексте выяснения, кто главный, вот эти извинения, они выглядят именно как вот такое, значит, принятие позы покорности. Бог вообще не играет в эти игры. Богу не нужно превозноситься над нами. Он и так Всевышний. Он и так обладает абсолютным могуществом и властью, и высшего нет никого. Ему нет необходимости как-то бороться за это, у него нет необходимости как-то выяснять, кто главнее. Между людьми постоянно конфликты, между людьми постоянно, знаете, гордыни сталкиваются между собой, вот, гордецы выясняют, кто из них будет, значит, главнее, и поэтому гордец, который извинился, он проиграл, конечно. В отношениях с Богом покаяние, оно, наоборот, нас поднимает, потому что Бог не ищет никого унизить, ему это не нужно. Бог и так Всевышний, ему не нужно возвышаться, унижая кого-то. Он и так, Бог, ему это не нужно. И поэтому, когда мы каемся, покаяние есть обращение к Богу, и признание того, что он владыка нашей жизни. Покаяние предполагает, что да, вот мы поступали неправильно. Когда мы пытались сделать вид, что наша жизнь принадлежит нам, мы грешили, мы поступали неправильно. Вот не надо было так делать. Но самое главное в покаянии – это то, что мы меняем вектор нашей жизни. Мы принимаем, что Бог есть наш подлинный владыка. Он нас сотворил. Он благ, он нас сотворил для вечной радости, для вечного счастья. И мы будем счастливы именно когда мы доверимся и покоримся Ему. Почему верить гороскопам грешно? Потому что вы вверяете свою жизнь кому-то, кто не есть Бог. И потому что вы отдаете свою жизнь под контроль обмана, понимаете, ну, грубо говоря. Дело в том, что гороскопы не работают. Вот гороскоп – это прежде всего обман. Причем, что это обман, сказано уже в Библии, у Исаии пророка там есть, там описана ситуация, когда государство терпит поражение, там царь терпит военное поражение, и государство будет уничтожено, и пророк говорит, пусть же теперь выступят твои звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. И дальше говорится о том, что им полностью бесполезно, это полная бессмыслица. Астрология занимала очень большое место в древних цивилизациях по той простой причине, что звездное небо было таким естественным календарем. И было очень важно производить сельскохозяйственные работы по календарю, потому что если ты запоздаешь с посевом, у тебя урожай погибнет, если ты слишком поздно посеешь, урожай погибнет. Важно точно отслеживать, когда это нужно сделать. Это отслеживали по небесам, по расположениям звезд. Это звездочет, это была очень такая важная, уважаемая профессия. И люди, зная, что надо сеять и пахать по звездам, они это распространили на другие области жизни. Им показалось естественным, что нужно вступать в брак по звездам, заключать сделки по звездам, предпринимать военные походы по звездам. И это парадоксальным образом даже могло принести какую-то пользу. Помню, я читал книжку про древнеассирийскую историю, и там эти звездочеты и предвещатели могли быть люди поживые, опытные, которые много чего видели в жизни, кроме звезд. И там молодой горячий царь мог там желать предпринять военный поход, а ему звездочеты говорили, не надо, Ваше Величество, расположение звезд вот не благоприятствует. И, в принципе, они могли как-то на пользу использовать свое влияние на царя. Но астрология не работает. Вот она работала как календарь чисто, сельскохозяйственных работ. Она не работает, и это легко проверяется. И это проверяли еще в доинтернетную эпоху. Брали справочник, кто есть кто, и брали даты рождения из этого справочника и просили составить гороскоп на этого человека. Ну и попадали все время пальцем в небо. Нет, военные не рождаются чаще под знаком Марса, там, актрисы не рождаются под знаком Венеры, предприниматели не рождаются под знаком Меркурия, никакой связи вообще, и это легко установить. То есть, на самом деле, это объективно проверяемая вещь, и вот проверили, нить не работает. Но бывает так, что человек верит в астрологию, и люди говорят, вот у меня гороскоп, у меня все сбывается. Вот у меня там был ретроградный Меркурий, пакость такая. Вот от этого Меркурия, вот ретроградного, от него все вообще беды. Вот я пошел там и там, упал, ногу сломал, вот все, ретроградный Меркурий, теперь я помню, какой он гад, буду из дома не выходить. А на самом деле срабатывает тут ситуация самосбывающегося пророчества. Когда человек считает, что с ним должны случиться какие-то беды, они с ним случаются. Если человек приободрился и думает, что вот в этот день ему повезет, Но вот он приободрился, и как-то он лучше справился с жизнью. Особенно, когда человек мнительный там, и он верит, что в этот день его постигнет там тяжкая болезнь. И бах, он, да, слег с болезнью. То есть то, во что мы верим, это же влияет на нашу жизнь, влияет заметно. И когда человек верит в астрологию, эта астрология начинает формировать его жизнь, и это ни к чему хорошему не приводит. Вера в то, что наша жизнь определяется звездами, она очень быстро приходит в конфликт с верой в то, что наша жизнь определяется Богом, а никакими не звездами. То есть Меркурий может быть сколько угодно ретроградный, а все равно, как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Вообще ложные верования, они плохи как раз тем, что они определяют жизнь человека. Ваше поведение очень сильно зависит от того, во что вы верите. Если вы верите в какие-то ложные прогнозы, ну, эти прогнозы будут на вас влиять. Я помню, в ранней-ранней советской юности мне в руки попала распечатка, значит, гороскопа, и по гороскопу я выходил Водолей. Ну, и там разные бывают гороскопы, там разные системы астрологические, но вот по гороскопу я выходил Водолей, и я там прочитал, что планы, которые вынашивают Водолеи, они никогда не сбываются. Ну, вот я приуныл по этому поводу, ходил такой, значит, ну, что ж, беда теперь какая. Вот попал я в Водолеи, теперь все, вот, планы мои не будут сбываться. Ну, потом я понял, что, конечно, ерунда все. Это вообще вот сбудутся мои планы или нет, определяется вообще, вот никак не зависит от Водолея. И когда мы позволяем подобного рода чепухе влиять на нашу жизнь, мы себе вредим определенно. Мы свою жизнь строим на ложном основании. И поэтому, конечно, верить астрологическим прогнозам – это грех. Ну и я еще раз подчеркну, что они абсолютно бесполезны. Абсолютно. Вот за несколько последних лет у нас была эпидемия, у нас было два крупных военных конфликта, и астрологи, вот какая была бы польза? Вот представьте себе, какая была бы огромная-огромная польза, если бы у нас астрологи могли предсказать, что, ребят, у вас будет эпидемия ковида. У вас будет, значит, вот нужно будет такие меры принимать. А потом у вас будет еще два конфликта. Ну, какие астрологи предсказали, не знаю, нападение Хамас 7 октября? Ведь если бы какой-то астролог мог предсказать хоть что-то в этом роде, там, не только астролог, любые там гадатели, предсказатели, воржи и чародеи могли бы это предсказывать. Они же не только озолотились, это была бы вообще правящая элита. У нас бы все эти, значит, сотрудники оккультных услуг, у нас бы не расклеивали бы объявления. Знаете, как я хожу там по Ясенево, у нас время от времени на каждом столбе висит некой потомственной колдуньи госпожи Ляны, которая там гадает на планетарных картах. Вот они бы не тут людей обманывали по мелочи, они бы вообще правили миром, потому что они бы вот могли такие вещи предсказывать. Но ничего подобного. Ничего они не могут предсказать, это не работает. А когда человек свою жизнь посвящает чему-то явно такому неработающему, какому-то явному заблуждению, ему это не приносит никакой пользы. Мы должны уповать на Бога. Назовите хотя бы один способ передачи смысла картины «Боттичелли весна» как такового, то есть без использования материальных носителей. Тут и оно нет такого способа. Вот о том, о чем идет речь. Не о том, что возможность сделать репродукции на различных носителей представляет смысл картины в нечто самосущее. Также и сознание человека, включая феноменальный опыт, не является самосущим, не существует без материального мозга. Нет, почему же? Сознание существует без материального мозга. И более того, ну вот если вам кажется сложным пример с картины Боттичелли, возьмем треугольник. Треугольник может быть нарисован на песке, на бумаге, на картоне, на камне, на экране компьютера, Существует миллион способов нарисовать треугольник на различных носителях, и при этом это будет один и тот же треугольник. Более того, треугольник, который вы себе представите перед своим мысленным взором, это будет тоже треугольник, хотя у него не будет материального носителя. То есть есть то, что обладает смыслом, независимо, не привязано к материальному носителю. Смысл – это то, что может быть отделено от материального носителя и носимо на другом, на любом другом. Поэтому как раз то, что некоторые вещи не привязаны к своим материальным носителям, указывает на то, что смысл сознания – это то, что существует, носит нематериальный характер. Прощаются ли смертные грехи после покаяния и исповеди? Да, конечно. Много раз это подчеркивается в Священном Писании. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Любые грехи, которые человек исповедовал, любые грехи, которые человек принес Богу, принес Христу, они ему прощены. Если исповедуем при нем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть в этом отношении мы должны полагаться на обетование Священного Писания. Есть примеры в Священном Писании. Первый человек, который попал в рай, это был бандит, разбойник. Человек, который был распят по правую руку от Господа. Причем Евангелие говорит, что он был разбойник, бандит. Распинали римляне не мелких воришек, а чтобы быть распятым, надо было быть либо мятежником, либо разбойником и убийцей. И вот этот человек, он говорит, мы достойные по делам нашим, терпим. То есть он сам признает, что он, по-видимому, он убийца и бандит. То есть вот насколько мы знаем из Евангелия, и Христос ему говорит, ныне же будешь со мною в раю, потому что он покаялся и уверовал. Ну и в Евангелии есть примеры, в Новом Завете есть пример там с апостолом Павлом, который был гонитель христиан, который принимал участие в убийстве мучеников, подавал на то свой голос, и он не только прощен Богом, он принят и сделался великим апостолом. То есть постоянно и Священное Писание, и вся история Церкви, она подчеркивает, что какую бы, в какие бы грехи человек не впал, как бы он не увяз глубоко, если он раскаялся перед Богом, если он исповедовал свои грехи, он полностью прощен. И тут мы должны полагаться на Божие обетование, потому что так бывает, что дьявол пытается внушить человеку неверие в Божие прощение, неверие в Божие обетование. Знаете, не помню, кто из святых отцов сказал это, но известна очень фраза, что до совершения греха бесы человеку рассказывают о том, какой Бог хороший, человеколюбивый. Ну, что, ну, согрешишь. Ну, потом покаешься. Ну, какие проблемы? Ну, что, ну, все грешат. Ну, что, ну, давай. И вот он согрешил, а вот когда он согрешил, тут приходят те же бесы, говорят, ну, все, ну, ты попал. Ну, ты, ну, вот теперь ты окончательно с Богом рассорился, теперь тебе остается только во все тяжкие пуститься, потому что тебе уже терять-то нечего. Ты уже все, ты уже погиб, ты уже с концами. И вот Священное Писание много раз подчеркивает, и Церковь много раз подчеркивает, что если человек пал, первое, что ему следует сделать, покаяться, тут же принять Божие прощение. Бог не устает прощать. Поэтому, если вы исповедовали свои грехи перед Богом, если вы покаялись, то вы, несомненно, прощены. Представьте ситуацию, Алексей, вы живете себя, а потом приходят некие дяди, отбирают у вас квартиру на том основании, что некто заключил некий договор, его не выполнил. Чтобы вас утешить, эти дяди вам скажут, что вы тоже этот договор не соблюли, потому что эта история для нас актуальна сейчас. Как вы к этому отнесетесь? Понимаете, Алексей, вот лично вы человек безгрешный. Вот я знаю, что я грешный человек, причем я грешна абсолютно по той же схеме, что и Адам. Я в своей жизни слушался змея, а не Бога. Я в своей жизни вкушал запретные плоды. Я в своей жизни пытался переложить ответственность на кого-то еще. И поэтому грех Адама не является по отношению ко мне посторонним грехом, который вот мне почему-то решили вменить. А я вот сам виновен, сам нуждаюсь в прощении и сам обрел это прощение во Иисусе Христе. Астрология не работает, а ваш Бог работает. Да, где, покажите. Только не надо начинать демагогию, что он невидимо работает. Полный идиотизм. Понимаете, в чем дело? Астрология, она, как вам сказать, это уже наука, и она работает по такой квазинаучной схеме, что у нее есть легко проверяемые результаты. То есть астрология – это некая претензия на то, что, на то, чтобы давать прогнозы. Это претензия на предсказание будущего. И мы вправе спросить у астрологов: ребята, вы будущее предсказываете? Хорошо. Эпидемию ковида вы предсказали? Какой-то из военных конфликтов последних лет вы предсказали? Как насчет того было там предсказать нападение 7 октября там, на Израиль? Вам бы цены не было вообще, если бы вы вот могли предсказать такое развитие событий. Вас бы вообще с руками оторвали, вы бы сидели бы там одесную самых высоких правителей, вы были бы мировая элита. Ну, ничего подобного. Абсолютно бесполезно, знаете. Если люди не могут предсказать настолько грандиозные события, которые влияют на весь мир, эпидемии, войны, ну, на что вы нужны? Как, что от вас толка? Что касается Бог работает, Бог не является средством, Бог не является инструментом, который можно было бы использовать в своих целях. Бог вмешивается в жизнь людей, Бог меняет жизнь людей. Бог меняет жизнь тех, кто к нему обратился. Вот когда речь идет не о попытках употребить Бога в своих целях, а речь идет о том, что человек подлинно обратился к Богу, Бог меняет его жизнь. Я вот людей-то видел много, жизнь которых Бог изменил. Причем это вот ситуация, когда человек находился в каком-то глубоком кризисе, алкоголик он был, например. Или он был преступник и сидел в тюрьме за свои преступления. И вот жизнь у человека шла наперекосяк. А потом он покаялся перед Богом, и Бог изменил его жизнь. И он знает, что это Бог. Он знает, что это вот не просто там взялся за ум. Нет, он не мог взяться за ум. Это так не бывает, так не работает. Попытки взяться за ум, они ничем не кончаются. Но вот именно Бог изменил его жизнь. То есть Бог работает в том плане, что Бог меняет жизни людей, которые ему доверяются. Бог производит огромные перемены в жизни людей. В том же смысле, что астрология, что можно, значит, там, не знаю, предсказывать курс на бирже, нет, этого Бог не дает. Он, собственно, никогда не собирался этого давать, потому что он нас не для этого создал, и это было бы нам не полезно. Так. Вы сказали, что черта, принципиально отличающая человека от прочих видов, это способность совершать научные открытия. А я вот утверждаю, что эта черта проходит по способности открывать теорию относительности. И пока вы мне не продемонстрируете кого-либо, кроме Эйнштейна, кто бы это доказал, я буду считать, что только у Эйнштейна есть мышление. Вообще вам можно произвольные границы проводить, а мне нельзя. Ну, потому что граница-то не является произвольной. А граница между человеком и животным, она вот настолько очевидна, что дальше некуда. Вы не можете перепутать самого неразвитого человека с самой высокоразвитой обезьяной. И более того, Алексей, вот я твердо уверен в отношении вашего биологического вида. Интернет скрывает все о человеке. Национальность, пол, возраст, внешность, там, политические пристрастия, человек может там притвориться кем-то еще. Ну, знаете, много случаев, как этих ловят педофилов на живца, там какой-нибудь опытный полицейский 40 лет мужик пишет в интернете, притворяется 13-летней школьницей, значит, ну вот, и притворяется успешно, потом этот преступник идет на назначенное место, его там берут за шиворот. Потому что интернет скрывает от человека все. Можно притвориться кем угодно. Но вы всегда можете знать, что биологический вид вашего собеседника. На той стороне провода всегда человек и только человек. Там точно нет никого другого. Этого не может быть, чтобы, там, не знаю, кот зашел на клавиатуру, написал осмысленное сообщение. Единственное, кто может написать вам осмысленное сообщение, это человек. Вы в своей практической жизни никогда не предполагаете, что сообщение через интернет вам написал кто-то еще, только люди. Биологически вот все можно скрыть, но совершенно очевидно, что ваш интернет-собеседник принадлежит к определенному совершенно виду, это человек. Приведите конкретный смысл конкретный пример существования смысла без физического носителя. Скажем, треугольник тот же. Вот вы можете себе представить треугольник. И вы можете себе представить треугольник без носителя. Запросто. Только в вашем сознании, как абстрактный концепт. Вот люди могут мыслить абстрактными концептами. У вас, например, вот есть три яблока и там три карандаша, три телефона, там, не знаю, три флакона. Но вы можете взять три как концепт, которые существуют совершенно независимо от яблок или телефонов или флаконов. То есть абстрактные концепты могут существовать без материальных носителей. То, что обладает смыслом, может существовать без материальных носителей. Не понимаю Библию. Не читать? Нет, как раз читать. И очень важно проявлять в этом настойчивость. Вот начинать читать Евангелие от Марка, оно достаточно короткое или простое. Но некоторые советуют от Иоанна. И иногда читать, знаете, как читают молитвослов. Просто читаете текст, вы его можете не понимать. Вот вы его прочитали, желательно вслух. И через какое-то время Бог дает вам понимание. Тут важно не оставлять. Когда мы читаем какой-то трудный текст, от нас требуется определенные усилия. И тут нужно их проявлять просто день за днем. И постепенно начнет проясняться, постепенно будет становиться понятно, о чем идет речь. Ну и в сети есть огромное количество толкований. Вот есть три, по крайней мере, портала, которыми я пользуюсь, это BibleOptina.ru, Exeget.ru и Азбука Веры. И везде там есть, вы можете пойти, там есть Библия выложена, и там можно кликнуть на стих, и там толкование стиха посмотреть. Так что я очень советую, легко ли вам там, легко ли вам читать или нет, но все-таки делать это, прилагать некоторые усилия. Вот, например, я читаю каждый день то, что у нас в церковном календаре. В любом церковном календаре есть библейские чтения. Вот их просто важно прочитывать. Пока не поняли, не страшно. Поймете позже. Главное прочитать. Главное, чтобы это осталось у вас в памяти. И постепенно это будет у вас складываться. Пожертвовать деньги на храм или же раздать их нуждающимся. Это ваше дело, это как вы захотите, то и другое хорошо, и можно и как-то разделить. Вот это, значит, пожертвую, вот это нет. Исповедоваться ли у священника, которому испытываю неприязнь, если уже создалось впечатление о человеке, как с этим бороться. Но это зависит, понимаете, от конкретной ситуации, с которой вы столкнулись. То, что я не думаю, что вы обязаны это делать, если есть... Ну, пойдите к другому священнику. Если у вас как-то не сложились отношения с этим, пойдите к другому священнику. Я не думаю, что это принципиально важно исповедоваться именно у этого. Так. Ряд экспериментов, в ходе которых мистический, в кавычках, опыт был вызван при помощи ЛСД. Что вы об этом думаете? Не могут ли быть мистические переживания как таковые глюками мозга? Ну, собственно, в начале передачи уже заходила об этом речь. Могут быть, конечно, они глюками мозга, да сколько угодно. Но что мы называем мистическим переживанием? Понимаете, если человек переживает видение, там, не знаю, каких-то миров, ему являются таинственные существа, он переживает какие-то необычные совершенно переживания, там небеса ему открываются настежь, там и так далее. Все это может быть, конечно же, глюками. Может быть, без проблем. Это может быть продуктом болезни, это может быть результатом ЛСД, сколько угодно. Как бы это опровергало доброкачественный духовный опыт. Понимаете, то, что может существовать ложный духовный опыт, или опыт, который человек принимает за духовный ошибочно, это очень давно известно. Это в церкви постоянно... Ну, есть такое понятие «прелесть» – уже мистический опыт. Подлинный духовный опыт, он приводит к определенным переменам в жизни человека. «Кто крал, вперед не кради, а лучше работай своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся». То есть подлинный духовный опыт, он приводит к изменениям в поведении, в характере, в ценностях человека. Поэтому иногда людям почему-то кажется, что духовный опыт – это вот человек, не знаю, ангелов увидел. Ну, может быть, он увидел ангелов на самом деле, может быть, это у него глюки, мы не знаем. Бывают глюки, да. Подлинность духовного опыта определяется тем, как изменилась жизнь человека после этого. Если человек покаялся перед Богом, он ищет исправить свою жизнь, он желает жить по воле Божией, он желает жить по заповедям, тогда у него был подлинный духовный опыт. А всякого рода видения, там, голоса, ну, это может быть подлинным, может не быть, это надо подробно разбираться. Если у человека можно вызвать галлюцинации при помощи ЛСД, это не значит, что весь духовный опыт – это, в принципе, галлюцинация. Вы говорите, что сбывающиеся астрологические прогнозы – это результат самовнушения, а вера в Бога – не результат самовнушения. Ой, вера в Бога – это все-таки не прогноз, понимаете? Прогноз – это то, что либо сбылось, либо нет. Вот если человек внушил себе, что вот он, с ним такие-то события произойдут, он пойдет, ногу сломает, он ее может пойти себе сломать, реально. Если человек внушил себе, что на него наложено страшное проклятие, и у него сейчас от этого живот заболит, у него живот заболит. Самовнушением можно много чего с собой сделать, и хорошего, и плохого. То есть, когда речь идет о каких-то проверяемых прогнозах, ну, их легко проверить. И когда в Библии речь идет о пророках, то там как раз выдвигается этот критерий, что если пророк что-то предскажет, и это сбудется, ну да, это вот одно из свидетельств того, что он от Бога. А если не сбудется и не исполнится, то говорил это пророк по дерзости своей, не бойся его. То есть вот когда речь идет о каких-то конкретных предсказаниях, которые легко проверить, ну, вот их можно проверить. Когда речь идет об отношениях с Богом, то, ну, довольно редко бывает дар пророчества. Мы ходим верою, а не видением. Подлинная вера проявляется в том, как она меняет жизнь человека. Мусульмане не менее глубоко убеждены в своей правоте, чем вы в своей. Почему вы считаете, что именно вы правы, а они нет? Ну, искренняя убежденность не критерий истины. Люди могут быть искренне убеждены, при этом ошибаться. Есть, не знаю, там искренне убежденные коммунисты, искренне убежденные кто угодно. Искренность убеждения ничего не говорит нам о его истинности. Христианская вера основана на том, что Христос воскрес из мертвых. Этот вопрос поддается исследованию. То есть в центре христианской веры стоит некое историческое событие. То, что произошло в истории, то, что произошло на самом деле, то, что мы можем исследовать, показания, которые мы можем рассмотреть. Собственно, в истории Иисуса Христа Бог вмешался неким явным образом для того, чтобы засвидетельствовать, что Иисус действительно от Него. Мы знаем на уровне истории, вот не на уровне нашей веры, на уровне истории мы знаем, что Иисус существовал на самом деле, и мы знаем, что Он был распят на римском кресте, и мы знаем, что вскоре после Его смерти Его ученики, апостолы, стали проповедовать и возвещать, что Он воскрес из мертвых. Вот это мы знаем. Это мы не верим, это мы знаем. Это в том числе абсолютно неверующие историки признают этот набор фактов. Этот набор фактов нуждается в объяснении, а почему, собственно, апостолы пошли проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. С чего они взяли? Почему они так решили? И у нас не очень много вариантов, чтобы это как-то объяснить. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, они либо намеренно врут, либо искренне заблуждаются. То, что они намеренно врут, отвергается их поведением, потому что никто не станет намеренно врать для того, чтобы подвергнуться репрессиям, для того, чтобы навлечь на себя проблемы. И поэтому сейчас никто не верит из ученых, из исследователей, что апостолы намеренно врали. Что они говорят неправду, но сами в нее верят, то есть у них какого-то рода галлюцинации. С галлюцинациями все тоже получается очень ненадежно, потому что галлюцинации – явление индивидуальное. Собственно, критерий галлюцинации – это когда вы видите розового слона, а больше никто его не видит. Если вы всем коллективом видите розового слона, ну, значит, скорее всего, там розовый слон есть. И единственное объяснение, которое у нас остается, то, что Христос действительно, буквально, телесно, физически воскрес из мертвых, нам апостолы говорят правду. И вот этот вопрос можно исследовать. Можно выяснить, почему мы верим в то, а не в это. Поэтому христианская вера, она, собственно, не про то, что нужно закрыть глаза и повторять, там, «я в это верю, потому что я в это верю, потому что я в это верю». А мы можем исследовать основания, на которых мы верим. Мы можем исследовать, воскрес ли Христос из мертвых. То есть это не вопрос того, что надо стиснуть зубы и вот, настаивать на том, что это так. Мы должны это проверить, мы можем это проверить, и мы можем рассмотреть этот вопрос подробно. Почему, на каком основании мы верим? То есть мы призваны исследовать этот вопрос, не на эмоциях верить, не на чистой силе воли, а именно этот вопрос хорошенько исследовать. Так, скажите, а если человек проживет всю свою жизнь, так и не поверив в Бога, то что он потеряет в жизни и что его ждет? Понимаете, про конкретного какого-то человека мы ничего не знаем, потому что это Бог будет его судить. Но, вот смотрите, нам Бог предлагает жизнь вечную и блаженную. Даром. Христос ее приобрел для нас своей крестной жертвой. Мы этот дар должны принять просто покаянием и верой. Мы приглашены на царский пир. Бог хочет нам дать жизнь вечную и блаженную. Но для этого нужно наше согласие. Мы не можем войти в отношения с Богом, мы не можем стать членами Его семьи, если мы на это не согласимся. И если я не захочу войти в дверь, я останусь за дверью. Есть притча о званых на пир, где царь устраивает пир, брачный пир для своего сына. Он зовет людей, зовет званых, и они отказываются, они приходят. У них какие-то более важные дела находятся. И он созывает всех, кого только можно. И он говорит, никто из тех званых не вкусит моего ужина. Не вкусит не потому, что вот он им что-то не дал. Они не захотели. Вот если мы не захотим войти в Царство Божие, ну, значит, мы не захотим. То есть нам Бог открыл дверь, он нас приглашает настойчиво. Мы можем отозваться покаянием и верой, можем не отозваться. Если мы не отзовемся, если мы не хотим, ну, значит, мы не хотим. А если мы не хотим идти в свет, мы остаемся во тьме внешней. А тот самый Станислав, не уходите от ответа, так называемый внутренний взор, это тоже материальный процесс. Простите, из чего вы взяли? Почему вы решили, что внутренний взор – это материальный процесс? Как насчет передачи смысла картины «По течели весна» без использования материальных носителей? Прямо сейчас я могу представить пред своими глазами картину Боттичелли, и это будет только в моем сознании. Если вы утверждаете, что сознание тоже материальный процесс, но это само по себе требовало бы обоснований. Но вот я могу перед своим мысленным взором представить эту картину, и у нее уже не будет носителя. Вы часто ссылаетесь на мысленные эксперименты. Вот я хочу вам такое предложить. Представьте себе, что вы попадаете в прошлое, скажем, на час назад, вы находитесь абсолютно в тех же обстоятельствах, на вас воздействуют ровно счетом те же раздражители, у вас тоже настроение, те же мысли в голове, все то же самое. Внимание, вопрос. Какого бодуна ваши решения в этом состоянии могут быть другими, а не теми, которые были? Какие основания вас считают, что они могут быть другими? Обостренные оценки в качестве таких не предлагать. Непосредственное переживание опыта свободной воли. Но зайдите на Яндекс.Маркет, и там люди, которые купили те или иные, значит, устройства, они делятся опытом. И человек говорит, вот я очень рад, что я купил эту штуку. Или говорит, нет, я зря потратил деньги, отстой. И люди говорят, что они приняли какие-то решения. Они переживают свои решения, это непосредственный опыт. Это не то, что нужно доказывать, понимаете? Сознание и свободная воля – это то, чем мы обладаем, то, что у нас, несомненно, есть. Если бы у нас не было сознания и свободной воли, мы бы не могли вести эту беседу. Оказалось, что, объясняя существование трудной проблемы сознания в трактате «Сознающий ум», философ Чалмерс исходит из того, что она связана с тем, что сознание якобы нельзя анализировать с использованием функциональных объяснений. Вот и вся его трудная проблема. Это почему нельзя-то? Ну, потому что не работает, так не получается. Мы не можем свести сознание к событиям, которые происходят в материальной вселенной. По ряду причин, но вот сейчас уже меньше минуты остается, я не успею. Так. Если вмешательство всемогущей силы не нарушает законов природы, то оно по определению не является невозможным событием, то есть чудо. Чудо – это не невозможное событие. Чудо – это событие, свидетельствующее о вмешательстве сверхприродной силы, которое имеет при этом богословское значение. Но я боюсь, что время мое уже кончилось. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, должен с вами прощаться. До свидания. До новых встреч. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».